Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня хочу затронуть такую важную для жизни христианина вещь, как почитание святых мощей. Почти в каждом храме хранятся несколько мощей разных святых, чтобы мы в любое время имели возможность приложиться к ним и испросить благословения и помощи в самые тяжелые дни нашей жизни. Но также все мы знаем истории многокилометровых очередей, когда в города привозят мощи того или иного святого из-за границы, или просто какого-нибудь особо чтимого святого, и для многих христиан стремление приложиться к этой мощам, к этим мощам сродни магии какой-то становится. Появляется вера в то, что именно это поможет, что этот святой сильнее, чем тот, мощи которого находятся в моем храме, который вот через дорогу. А в этом во всем сегодня будем разбираться вместе с руководителем миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отцом Даниилом Рябининым. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Давайте в начале нашей беседы радиослушателям напомним о том, откуда вообще пошла вот эта вот традиция почитания святых мощей, как все это произошло.
Да, действительно, традиция почитания святых мощей в православной церкви имеет глубокие корни, основания с самого начала существования христианской церкви. Здесь несколько таких обстоятельств, которые способствовали тому, как, скажем так, этот культ почитания развивался, претерпевая, между прочим, действительно некоторые изменения и искажения, которые впоследствии выразились в том числе в иконоборческой ереси 8 века, в общем-то, которая закончилась 7-м Вселенским собором, который мы знаем. И вот как раз-таки тема почитания святых икон и святых мощей, эта тема очень близко связана друг с другом. Определением Вселенского собора 7-го закреплено общецерковное, общепринятое почитание святых мощей, как тех святых людей, в коих почивал Господь своей благодатью. Наверное, здесь следует вспомнить еще такие самые простые и понятные образы, которые вкладывают святые для обоснования данной традиции. Божественной благодатью Господь почивает в святых людях, наполняя их, и подобно пустому сосуду, в котором пребывает благовонное масло или благовонная жидкость, до тех пор, покуда эта жидкость исчезает, этот сосуд продолжает благоухать тем составом, которым в нем находился. Это такой простой образ, который объясняет и вот эти вот обстоятельства целебной силы, которые вот сохраняются в мощах, останках святого человека, когда в нем в полной мере почивала и находилась благодать Духа Святаго. Здесь же само почитание святых мощей связано было в первую очередь еще и с начавшимися гонениями в ранней церкви, когда мощи или останки святых мучеников бережно хранились христианами. И первые литургии, которые начали совершаться в катакомбной церкви, в катакомбах, то есть в подземельях, скрываясь от гонителей имперской власти, Римского орла, совершалось на мощах святых мучеников. И уже после того, как при святом великом князе Константине христианство было легитимизировано, вот эта традиция почитания мучеников, кое являются столпом и основанием веры, свидетелями веры, мы знаем такую фразу, очень глубокую, в которой говорится, что церковь, она, так сказать, созиждется, созидается и стоит на крови мученической. То есть мы много подвигов христианских знаем, своих преподобных, святителей, равноапостолов и прочих. И вот знаем подвиг святых мучеников, исповедников. Это те люди, которые своей кровью запечатлели истину и веру в Господа Спасителя Иисуса Христа. И вот это является действительно основанием и подражанием подвига Христова. В какой-то степени. И вот начиная с первых веков христианской веры, с первого апостольского периода, когда появляются первые свидетели, мученик, мартириас, он переводится как свидетель, появляются первые мученики, христиане их бережно хранили, и на их святых останках совершали божественную литургию. Сейчас мы с вами знаем, что освящение храма и освящение Святого Престола совершается именно таким образом, что в Святой Престол вкладываются мощи именно мучеников. И вот каждый храм, он поддерживает и продолжает эту традицию ранней христианской церкви совершения богослужения, совершения службы, совершения святыни на мощах святых мучеников.
Раз уж немножко начали тут про стереотипы, давайте еще раз объясним тоже нашим радиослушателям, кому-то просто напомним. Есть вот как раз миф о том, что якобы почитание святых мощей, оно противоречит Библии, и в Ветхом Завете мы действительно находим несколько упоминаний о том, что кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней, это книга чисел, еще есть 11 стих, еще есть 13 и 16, и, видимо, видимо, откуда-то отсюда же пошло утверждение, что поклонение умершим и частям тела являются оккультизмом каким-то и с христианством якобы ничего общего не имеют. А вот... еще раз, да, вот про этот конкретно миф, почему же почитание святых мощей с оккультизмом не имеет ничего общего и Библии никак не противоречит?
Да, действительно правильный вопрос, и он правильный в контексте озвученного мной собора 7-го Вселенского, где как раз таки проговаривается о возможном почитании и в том числе изображении Господа. Хотя мы с вами находим также выдержки из Священного Писания Ветхого Завета о том, что нельзя сотворить что-то и поклоняться ему. Да? Как раз таки объясняется, что воздавая славу образу, который изображен на святой иконе, мы воздаем славу первообразу. Вообще, в принципе, почитая и прославляя святых людей, мы прославляем тем самым самого Господа. Это важно понимать. То есть не сам по себе человек чудотворец, молодец и хорош, но это тот, что действует посредством него, через него, а действует через него сам Господь, то есть благодать Божия. Вот это важно просто понять для себя. То есть, когда мы молимся святому, когда мы прикладываемся к его святым целебным мощам, когда мы прикладываемся к чудотворной иконе или приступаем к маленькому образу святому, мы воздаем славу первообразу, то есть самому Богу. В Священном Писании есть такие строчки из Псалма, которые используются в качестве одного из прокимна. Там говорится так: «Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев». «Дивен Бог во святых своих». То есть, понимаете, он во святых дивен. И для нас Господь через святых открывает разные стороны своих вот этих божественных энергий, своих сил, тех целительных возможностей, которые имеются. Поэтому здесь, может быть, возникают такие вот перегибы, но об этом мы скажем отдельно. Что касаемо темы чистоты и нечистоты, в принципе, можно ее так обусловить в Ветхом Завете. Это тоже тема достаточно интересная. Здесь хорошо бы пообщаться именно со специалистом, который глубоко знает трактовку ветхозаветных писаний, но я вкратце объясню этот момент. Действительно, и к пришествию Господа Иисуса Христа, как мы с вами читаем в Евангелии, в Новом Завете, вопросы чистоты и нечистоты касались и задавались в том числе Иисусу Христу. Например, это вопросы были чистоты и нечистоты, и вопросы покоя субботы. И вот если мы внимательно читаем Новый Завет, то поймем одну простую вещь, что новозаветные определения, о которых говорит Господь, и ветхозаветные предписания, они несколько между собой разнятся. И вот Христа тоже осуждали фарисеи и говорили, что ты, мол, нарушаешь закон, такой, такой, пятый, десятый. Все эти законы, они были необходимы и нужны, но Новый Завет, он их не столько отменяет, сколько наполняет подлинным содержанием. И вот когда Христа осуждали фарисеи за то, что он нарушал закон покоя субботы, например, есть такие слова, где Господь говорит, что я пришел закон не нарушить, но исполнить. Исполнить именно, наполнить его полноценным содержанием, дать ему. Что касаемо конкретных примеров приведенных, да, действительно, например, в самой притче Иисуса Христа о милосердном самарянине, который находит вот этого больного, убитого человека, ведь там сам Господь говорит, да, прошел священник, прошел левит, и они не прикасаются к умершему, потому что они идут на череду своего служения, действительно, прикоснувшись к мертвому телу, ты становишься нечистым. Но здесь несколько объяснений есть этих вещей, почему так происходит, вообще вопросы нечистоты, они же связаны и с женскими днями, извините, и с умершим, и с кровью в том числе.
Но там очень много условий.
Да, очень много моментов. Во-первых, здесь надо понимать определенную...
Притом с конкретными моментами.
Да, с конкретными моментами. Во-первых, надо понимать, скажем так, воспитание определенной сакральности вот в том контексте, в котором божественное откровение появляется и существует тогда. Все-таки языческое время – это время того, что мы сейчас просто себе не представляем.
Но нужны были людям какие-то правила и устои, которыми они бы построили.
Да, и вот, допустим, сохранение того же самого, сейчас немножко на другую тему перейду, но будет понятно, почему я об этом говорю. Сохранение очень строгое того же самого монотеизма в окружении язычников, то есть политеистов, которые почитали все на свете, да, это было принципиальной вещью. И связана она была в том числе и с тем, что в Божественном Откровении Ветхого Завета мы можем сейчас, только лишь читая Новый Завет, зная Откровение полностью, понимать образы Святой Троицы, например, в Ветхом Завете. Но Троица в Ветхом Завете не открывается. Там необходимо было сохранять строгий монотеизм, почитание истинного Бога. И только лишь уже в Новом Завете, новозаветное Откровение, представляет уже в другом ключе открывается Бог, как Бог Троицы, которого открывает для нас Иисус Христос, воплотившийся. То, чего, собственно, не смогли могли принять иудеи, и то, чего они не могли бы принять, окружив себя вот этими языческими народностями, народами. Как они легко впадали в многобожие тотчас, когда вот какие-то случались там моменты. Моисей ушел на гору, они тут же все сотворили, потому что это важно им было. Нужно было им вот это вот материальная вещь, то есть достаточно примитивное такое религиозное исповедание. И в контексте этого нужно было хранить строгий монотеизм. То же самое и здесь. Воспитание определенных сакральных моментов. Второе, это непонимание человеком, оно из первого, может быть, тоже следует, устройство и обустройство этого мира. Элементарно, чтобы сохранить человека здорового от распространения заразы, да, ему не нужно прикасаться к мертвому, лазать в нем, еще что-то там делать, понимаете, пить кровь, есть это все, понимаете. Это важно было тоже. И это, по-видимому, должно было быть закреплено именно на таком высоком сакральном уровне, придавая этому высокое значение. Сегодня, когда мы прекрасно понимаем, как устроен организм человека, когда
уже
есть
нету
все средства, так сказать, да, и безопасность в том числе, нельзя говорить, что женщина нечиста, если она села на постель, и я после нее сел на постель, в это, то я тоже нечист там 7 или там 10 дней. Это уже сердце не подходит. Но это уже в таком современном контексте. Но когда приходит Господь, конечно, эти вещи уже трактуются другим порядком. Сам Христос, это тоже сюда же относится, говорит такую фразу, что не то, что входит в уста человека, оскверняет его, а то, что исходит из его сердца. Это же и связано с остальными моментами, которые в Ветхом Завете были обозначены нечистыми. Сегодня для всех, кто крещен и просвещен Духом Святым, никакой нечистоты и скверны телесной, физической не может быть. А скверна – это грех. Это то, что нас отделяет от Бога. Вот это абсолютная скверна. Все остальное – это вещь материального порядка, которая нас не отдаляет и не приближает к Богу. Как пища, например, о которой говорит святой апостол.
Так ли далеко мы ушли от тех древних людей? Нам ведь тоже нужны какие-то физические знаки. Все мы ждем каких-то чудес, каких-то ознаменований, чтобы нам подтвердили присутствие Бога в этом
мире. А потому что, видите, человек же существо духовно, телесное.
Но мощи ведь тоже в каком-то плане такое вот физическое чувство, что вот есть какая-то крупица.
Да, нет, видите, безусловно, для нас очень важно иметь, ну, определенные религиозные, сакраментальные предметы, что человек так устроен. Для иудеев это был ветхозаветный храм. Помните, когда он с самарянкой встречается, Христос, она ему и говорит: слушай, ну вот как вот будет дальше? Ну вот у нас тут тоже на горе Горизим храм же они тоже построили. Вот здесь все-таки надо поклоняться или там? Какой ответ-то правильный? А Господь говорит, что настанет время, что не здесь надо поклоняться будет, не там, а Дух и где же хочет, там и дышит. То есть немножко в другом смысле. Но вот эта религиозная составляющая, она остается. В плане почитания святых, да, это явственное свидетельство, во-первых, о том, что мы проповедуем, в том, во что верим, это действительно является фактом. Мы еще говорим о таком понятии, как обожение, которое это обожение, это как раз таки, ну, может быть, синоним, это вот спасение, то, о чем мы говорим, или святость. Это то, что происходит, совершается с человеком уже здесь, на земле. Вот это тот, и это возможно для каждого из нас. И вот святые, мощи которых хранятся, или останки, которые мы почитаем, и действительно обладают чудотворной силой, это является подтверждением этого факта. Ведь не случайно, например, вот эта вся атеистическая пропаганда советского времени, большевизма, да, началась вот с этими, со сквернением и, так сказать, мощей, вскрытием, рак и попытки...
С попранием самого, да, дорогого.
Да, попранием вот этих моментов. То есть не случайно вот как-то вот так мозг у этих людей именно на это был направлен.
Еще хочу с вами несколько вопросов, касающихся мощей и их почитания, обсудить. Вот, ну, сейчас, понятно, пандемия, но до пандемии очень часто в города привозили какие-то, ну, скажем так, особые, что ли, не знаю, импортные мощи, если так можно сказать. И почему-то у многих это такие стереотипные реакции вызывает, характерные для невоцерковленных и малокультурных людей, и для их сознания. Они как будто забывают о том, что вот это вот микроскопическая частица мощей и цельные мощи, ну и пусть даже нетленные. То есть, по существу, это же просто знаки присутствия в этом мире того святого, который был и к которому подобает обращаться с молитвами, а не к этим частицам, и забывают про образ Божий в этих людях. И даже среди верующих людей это происходит. Я сейчас не только про каких-то невоцерковленных людей, которые в храм заходят. Вот как вот этого избежать, и почему это происходит даже в головах у людей, которые, казалось бы, уже не первый год в храме?
Так потому что все мимо ушей проходит.
То есть мы с вами тут сидим, людям рассказываем про то, как правильно, а в итоге привозят какие-нибудь там мощи особо, ну, понятно, если там особо почитаемые, и огромные очереди.
Ну, видите, огромная очередь, да.
Магия и оккультизм.
Есть и магия и оккультизм, конечно, встречается, так. Мы же это понимаем еще каким образом, вот. Все-таки сегодня при современных возможностях одновременно с этим у нас и нет, например, сейчас каких-то средств куда-то отправиться с вами для того,
можно
чтобы посетить святое место.
Можно самостоятельно, да, приехать.
Ну, можно, да, вопросов нет.
Но если это не закрытая, там, допустим, гора Афон,
да,
куда женщины,
но и не бывает
принципе,
таких возможностей иногда в силу определенных обстоятельств. То есть люди находят утешение для себя в этом. Это, конечно, тоже великое благословенное дело, благодатное, когда вот сам там святой Спиридон Тримифунский, да, вот помните, у нас в городе Екатеринбурге были мощи этого святого, и действительно большое количество людей, потому что почитают этого старца, святителя, совершенно простого человека, угодника, но ставший таким угодником Божьим, потрясающе повсеместно прославляемым, как святитель Николай, например, тоже. Причем, что тут вот всегда есть вот этот момент такой интересный, там, не святитель Николая, там, не о Спиридоне Тримифунском мы там практически ничего не знаем, по сути. Ну, там ни одного слова их не слышали, не видели, не читали. А вот это поклонение, почитание
народное
идет.
Такое.
Народное, это потому что оно связано с такими внутренними моментами, которые присущи вере именно. Вот, не знаю, скоро вот Симеон Верхотурский, та же самая история на самом-то деле. Очень близко тут совпадают такие моменты, о нем практически никто ничего не знает. Там имя-то еле как вспомнили, там, да, как его зовут. А какое почитание было и есть сейчас до сих пор. Посмотрите, у нас Верхотурский монастырь, третий собор в стране по размерам построенный там.
Ну там, конечно, в Верхотурье тоже все непросто, в плане ремонта и постройки уже не первый год, это длится там...
Нет, я сейчас не про ремонт,
но,
это ладно, это все вещи утилитарные, Господь сподобит, все построим и восстановим, не проблема. Вот 400 лет нынче Покровского монастыря, посмотрите, какая красота. А что там было?
Батюшка, ну смотрите, тогда в этом контексте возникает вопрос про иерархию мощей. То есть, есть ли мощи какие-то равны, а какие-то равнее? То есть, кто-то выше, кто-то ниже?
Нет, так, конечно, говорить не следует. Это как со святыми, в принципе. Видите, с одной стороны, да, Господь вот как-то так дарует целительные, целебные силы, что действительно какие-то святых мы почитаем покровителями тех или иных профессий, или направление деятельности человека. Но в целом за всем этим, чтобы не сбиться с правильного понимания, почитания, надо все-таки не забывать, что основополагающей вещью является, конечно, Господь и Бог. И то, что Господь нам даст для нашей необходимости, оно вот так и будет.
Мой и не святой, надо, мой, вот мой святой, мой покровитель, он может быть важнее, чем все другие?
Для каждого он может быть разным. Вот какой вам больше нравится?
Нет, я имею в виду, что у каждого же есть свой там небесный покровитель, и вот является ли вот этот вот святой, который твой, да, ты вот со своим.
Но если мы ему молимся, понимаете?
Но это разве не иерархия?
Не, иерархия везде же есть, понимаете? И на небе тоже есть иерархия, мы знаем. Вот, и на земле.
Ну, то есть мы допускаем возможность того, что какие-то мощи там важнее, какие-то...
Не важнее. Как они могут быть важнее? Как может быть святой для тебя важнее, один, другой не важнее? Если вы молитесь, то да. Если вы не обращаетесь к этому святому и к Богу, в конечном счете, то ну, хоть какие тебе мощи поднеси, хоть все, что на свете, хоть те святые явятся, тебе же это от этого толку-то не будет. Вот не надо здесь зацикливаться вот на этих моментах. Я говорю, что мы по-человечески, да, нам нужно, чтобы вот это вот, чтобы тебе сказали, вот это сильная молитва, вот это суперсильная молитва, а вот это вообще слабая молитва, ни о чем, так что ли, да? Вот этот святой очень сильный, а этот малопочитаемый. Вот такое широкое почитание.
Это проще и понятнее.
Это проще, понятнее. Хотите, если вам так нравится, то пожалуйста. Мы все-таки опять же говорим о том, что наше почитание, обращение к святым – это обращение к Богу. И здесь не надо бегать из монастыря в монастырь, что там трясти кого-то за бороду, чтобы тебе тотчас это выдали. Ты молись тихонько. Вот Господь сподобил, прибыли святые мощи, да, выбери время, приди. Ну, постоишь в очереди, слава Богу, помолись. Не осуждай никого там, не дергайся, не прыгай там, не скачи, не ругайся. Вот в чем хорошо. А если ты еще почищаешься святых христовых тайн, мы же вот это верим как в самое важное и главное в нашей жизни, так это вообще очень замечательно и хорошо. Поехал ты куда-то в поездку, узнал, а вот тут какие мощи. Ну и, во-первых, ты просветился какой-то достойной информации, о святом узнал, о его подвиге. Ведь важно еще тоже подвиг. Мы же понимаем, что святых мы почитаем для того, чтобы и себе определенного рода пример в своей жизни взять христианского. Вот что я же, что в 21 веке живу, а там мученики первых-вторых веков. О чем это говорит? Да о том, как в вере надо находиться, и неважно, какое время там было, и будет, или есть сейчас. О том, как себя вести правильно. Их исповеднический подвиг нас просто вдохновляет тому, чтобы этим жить. А христианство существует уже 2000 лет, и никуда оно не делось. И святители какие прекрасные были. А сколько у нас русских замечательных святых, и мощей какие у нас хорошие. И тленные. Что-то, конечно, и слело, но это вовсе, опять же, не подрывает авторитета и значимость святого. Вот надо понимать, что мощи – это останки. Не обязательно это полностью нетленный там тело после человека. Это может быть несколько косточек оставшихся. Может быть, какая-то крупица, которая передается в храму в дар или епархии. Опять же, для того, чтобы оно находилось и освещало это место, где люди будут собираться. Ну, представьте себе, мы сейчас на машину можем съездить 4 часа, и ты в Верхотуре. Вот тебе Симеон, вот тебе Косим. Вот ты в Меркушино источник поехал, а раньше как было? На телеге пилить надо сколько или пешком идти? Конечно, тогда возможность, чтобы частичку эту передать. А для нас, например, Симеон – это покровитель всей Уральской земли и Сибири, чудотворец. Ну, сам наш отец Николай II раку серебряную сюда направил для его святых мощей судьбоносных. Вся страна сюда ездила, представьте себе. Ну, конечно, каждый хочет вернуть эти внутренние вдохновенные чувства где-то и в Симбирской там метрополии дальше, на восток куда-то, где и Симеон тоже знали, это удивительно, его вообще же ведь и в Греции знают тоже. Вот так вот оно распространяется. Конечно, там где-то крупица это находится, она почитается. Наше должно быть отношение. И в храме мы увидим там частичку мощей. Надо батюшке прийти, если мы прихожане, спросить, может быть, он историю знает, понимаете? Что, откуда эти мощи, как они сюда попали. Вот это важно для нас.
То есть в отпуске тоже не стоит забывать про свой христианский долг?
Нет, так что, конечно, в отпуске время много свободного.
Почему бы не зайти там в какой-нибудь ближайший храм и не поинтересоваться его историей?
Его историей, его содержанием. Много интересного можно найти, ведь храмы созидались сотнями лет, и молились там люди. Представьте, сколько лет там у одной иконы, которая висит там, молилась, сколько судей приходило, сколько там людей плакало или радовалось, может быть. То же самое и у мощей, и мы с вами имеем возможность прикоснуться этим, ну, потрясающим духовным кладезем, который у нас в храмах и монастырях сегодня открыты. Поэтому Господь благословит с Божьей помощью, мы радостно, торжественно святые мощи встречаем. Если есть у нас скорбные, утешимся тоже тем, что имеют наши храмы эти великие святыни. А наипаче, самое главное, наша святыня – это основание нашей церкви, Господь Иисус Христос.
Ну, у каждого храма, в принципе, есть какой-то перечень святынь, и действительно, почему бы не воспользоваться возможностью, не зайти и не поинтересоваться. А вот последний вопрос, который бы хотела с вами обсудить в рамках сегодняшнего разговора. Бывает, что христианин с искренней верой и молитвой к мощам обращается, ну, к мощам какого-то святого, а потом вдруг выясняется, что они были поддельные, не настоящие, не те, ну и вот как-то с одной стороны некрасиво вышло, а с другой стороны, что же все-таки важнее, подлинность мощей или та вера, с которой приходит христианин к этим мощам?
Молитва и вера, все это два основополагающих, две вещи.
То есть это все-таки важнее?
Ну, конечно. Мы надеемся и верим ведь не в магическую силу того или иного предмета, а в то, как мы обращаемся и как на это отвечает Господь. Есть такие моменты из описания жизни святых, когда к ним обращались люди, вообще не верующие ни в Бога или другого исповедания. И Господь сподоблял, и помогал, и давал это все. Не через что-то, а просто вот потому что так нужно, потому что так устроен мир и так устроен Господь. Вот сейчас мы праздничные дни, например, проживаем Рождество Святой Владычицы нашей Девы Богородицы. Удивительнейший праздник. От неплодных Иоакима и Анны рождается та, которая становится даровательницей и родительницей жизни для жизнодавца. Вот, это совершенно потрясающая история. То есть от неплодных рождается та, которая через которую приходит в мир Господь. Это одна из центральных тем этого праздника – почитание Богоотец и Иоакима Иоанны, праведных. Очень, очень серьезная вещь, вот над этим надо подумать. То есть нам-то иногда кажется, что мне нужно для того, чтобы что-то в моей жизни изменилось, случилось что-то, какой-то набор и перечень вот этих вот вещей, реликвий, святынь, еще чего-то. А Господь может все устроить так, что от тебя, у которого ничего нет, или через то, что, в принципе, тебе кажется несущественным, и через это придет тебе спасение. Назовем это так общим словом. И с точки зрения христианской веры, с точки зрения спасения, с точки зрения того, что ты у Господа просишь. Это то же самое, как мы говорили с вами про иконки. Угу. Для одного икону нужна вот вся супер чудотворная, а для другого, в советское время,
из газетки вырезанная.
И штапиками оббитая, вот икона, вот святыня. Можно ли их сравнить по мере того, как через них действует Господь? Да нет, одинаково. И она одинаково свята и в первом, и во втором случае. То же самое и здесь. Искренне сердцем к Господу обращаемся и на волю Божию полагаемся. Вот она такая, какая у нас есть. Воля Божия, что эти святые мощи сегодня имеются. Воля Божия, что через них совершается чудотворение. Воля Божия, что многих святых мощей нет угодников Божьих, которых мы знаем. Воля Божия такая, что мы миллионы святых угодников вообще не знаем. Господь открыл нам только вот этих вот. Мы сейчас с десятых можем по пальцам перечислить, которые широко известны. Что, разве столько людей спаслось? Нет ведь. Вот так Господь хочет, вот так Он открывает. И вот мы на это должны откликнуться, и чтобы и наша беседа, и наши чаяния не были напрасными. Поэтому дай Бог, чтобы все хорошо так вот совершалось.
На этой прекрасной мысли сегодняшнюю программу мы и закончим. Напомню, что в гостях у меня был руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин, а у микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!